В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Говорим сегодня о российской антивоенной оппозиции. Данное сообщение, материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. С нами сегодня в эфире будет психолог и политолог Наталья Шевшукова. С нами будет бизнесмен Евгений Чичваркин. И присоединится к нам несколько позже политик, один из основателей либертарианской партии, Михаил Светов. Сегодня вечером в Вильнюсе, как раз в это время, когда мы в эфире, началась третья антивоенная конференция, которую проводят видные оппозиционные российские политики, находящиеся в эмиграции, ну, такие, например, как Гарри Каспаров. Наши гости также участвовали в первых конференциях или форуме «Свободная Россия». Сегодня они не смогли поехать в Вильнюс, но вполне смогут, я надеюсь, высказаться, как говорится, по повестке дня. Добрый вечер. Вот форум антивоенный. Евгений, я хотел вас спросить, как оценить сегодняшнюю обстановку, вот эти деяния режима Путина в Украине, до какой фазы дошла эта кровопролитная война?
Ну, оценка, с оценкой я не думаю, что я буду очень оригинален. Весь мир, кроме России и официальной России, и каких-то абсолютно отмороженных друзей России, оценивают это как геноцид и абсолютно вероломное нападение. Вот. К сожалению, мне кажется, они еще до дна не дошли. У меня какой-то мрачный достаточно прогноз по поводу будущего, потому что несмотря на разницу в выстрелах 1 к 10, Украина позиции держит, а как только будет какое-то какая-то ощутимая военная помощь, перейдут опять наступление. И, в общем, не поздоровится армии Путина и Суровикина, я боюсь.
Ну, можно и не бояться, наверное, этого. Это реальная война. Михаил, какое, на ваш взгляд, сейчас соотношение сил вот в этой борьбе исторической с Россией, с Украиной на данный момент?
Я думаю, на самом... Да-да-да, я понимаю. Я думаю, на данный момент, ну, как бы разговаривать о том, какой перевес сил в чью пользу, это скорее, ну, уводить тему с действительно темы важной, а именно вот то количество смертей, которые происходят на фронте. Сегодня Урсула фон дер Ляйен выступила, как бы оговорилась, да, сказала, что со стороны Украины есть 100 тысяч пострадавших, да, не погибших, но людей, которые уже пострадали, то есть потерь военных, людей, которые сейчас либо получили инвалидность, либо какую-то контузию. Совершенно колоссальная, жуткая цифра. Я когда утром это услышал, об этом прочитал, ну, у меня буквально кровь застыла в жилах. 100 тысяч человек в 2022 году. Вдумайтесь в это. Война без причин, а война, которая по непонятной самому Владимиру Путину сейчас причине продолжает вестись. Уже пострадало 100 тысяч человек только на фронте. Какое количество пострадавших будет вот в следующие месяцы по мере того, как Россия будет, по мере того, как война будет продолжаться, и методы, которые будет использовать в том числе Суровикин, будут становиться все более и более отчаянными. Мы видим, да, что на самом деле ошибки, которые были допущены в первые месяцы войны, ну, постепенно они исправляются. И уже было сказано о том, что будет открыто по всей территории России производство вот этих вот иранских дронов, точнее, ну, по иранским технологиям, да, но уже на родной земле. И мы видим, какой урон они успели нанести, уже будучи просто поставленными на вооружение Ираном, да, когда они начнут производиться в индустриальном масштабе. Но вот эти 100 тысяч пострадавших только на фронте, да, представьте, какой страшной цифра будет через год. Поэтому здесь я с Евгением согласен. У меня, к сожалению, тоже прогноз такой мрачный. Вопрос не в том, то есть, конечно, важно, кто победит, но важно еще и какой ценой эта победа достанется той или иной стране. И про это уже можно говорить однозначно. Страшная, чудовищная цена, которой не может быть оправдания.
Наталья, как вы видите в то, что происходит сейчас, вот ваш женский взгляд?
Ну, я бы не делила сейчас на какой-то гендерный взгляд отдельно такой ситуации. На мой взгляд, я, конечно, не специалист по военным вопросам, но складывается ощущение, что несмотря на разницу в человеческих ресурсах, все-таки Украина сильнее, Украина качественно сильнее, и Украина, в конце концов, победит вот это, то, что не вызывает сомнений. То, что сейчас они остановились, конечно, это связано в том числе с такой сложной позицией Запада, и в том числе с некоторым недоумением общества, западных обществ по поводу продолжения или непродолжения помощи Украины. Украина, к сожалению, сходит со страниц западных СМИ, она больше не на первых местах, не в первых сюжетах, а где-то вторых-третьих. К сожалению, украинская повестка становится фоном, и мне кажется, что наша, в том числе, задача как российской оппозиции, вывести вновь эту повестку на первые полосы. Потому что, знаете, как бывает привыкание. Один раз, когда вас ударили током, вы отреагируете, когда вас бьют током все время, у вас возникает такая сенсибилизация, то, что называется, психологами. Да, вам уже, в общем, вроде бы больно, а вроде как уже не больно. Вот сейчас произошла та самая сенсибилизация с Украиной. Уже какие бы страшные новости ни приходили о том, как там страдают люди, как там убивают детей, как там мерзнут старики в домах, уже эта информация не вызывает такого шока. К сожалению, да, мы привыкли к этой войне. Но по большому счету, как мне кажется, это вопрос веры. Понимаете, мы сейчас находимся в 43-м году примерно. Да? Это вопрос веры в том, кто победит. Мне кажется, что главное нам сейчас не уходить именно в такую политологическую такую риторику, в риторику таких наблюдателей и экспертов. Мы в том числе участники процесса, и те, кто находится в России, и те, кто вне России. Потому что мы так или иначе несем косвенную ответственность, в том числе, что мы либо ушли с Болотной, либо те, кто туда вообще не выходил. Да? Мы в том числе, это все равно это наша жизнь, да? Мы никуда от него не денемся. Поэтому наша задача сейчас всячески поддерживать Украину, а не сидеть на диване и не рассуждать о том, кто там, значит, победит или не победит. Это все-таки война, а не чемпионат мира.
О формах можно еще поговорить, как реагировать на это все. Вот на одной из дискуссий поставлен такой вопрос, какую роль играет фактор Запада в российско-украинской войне. Михаил, вы как на него ответите? Вот у вас есть ощущение, которое вот у Натальи, что тема сходит, несмотря на все ужасы, с первых полос, или, так сказать, обеспокоенность остается, солидарность остается, и конкретные действия, в общем, так сказать, происходят.
Происходит рутинизация войны. То есть, да, солидарность, с одной стороны, она сохраняется, но вот это вот напряжение, которое было в первые месяцы войны, когда весь мир солидаризовался, да, и в едином порыве начал помогать Украине, вот это, конечно, будет постепенно сходить на нет. Это то, на что Владимир Путин традиционно делает свою ставку. Он рассчитывает взять измором. Он измором всегда брал общество, гражданское общество в России, когда люди выходили там в 2011 году, да, на один митинг, на другой, на третий, на четвертый, и Владимир Путин просто выжидал, когда же они наконец устанут. Вот сейчас Владимир Путин выжидает, когда же, наконец, Европе надоест поддерживать Украину. Потому что, конечно, фактор западной поддержки, он колоссальный. Ни в коем случае не принижая там подвиг украинских солдат, которые они сейчас совершают. Мы понимаем, что без европейского оружия, без американского оружия этого подвига бы не случилось. И Владимир Путин рассчитывает, что по мере того, как он будет наращивать какое-то собственное производство вот дронов, например, которые я уже упоминал ранее, по мере того, как будет проходить время и будет происходить рутинизация войны, он снова возьмет соперника измором. И к этой угрозе нужно относиться максимально серьезно, потому что Владимир Путин всех своих оппонентов, в чем секрет долголетия Владимира Путина, политического долголетия, в том, что он всех своих оппонентов брал измором. Он их никогда там не побеждал как-то, никогда их не побеждал так вот с размаха, да, ему это никогда не было нужно. Нет, он брал измором, и сейчас рассчитывает взять измором Европу и Украину, и риск, что у него это получится, да, он колоссальный, его нельзя не списывать со счетов ни в коем случае.
Евгений, ваш здесь взгляд, собственно, вот на фактор Запада в войне. Как у вас в Британии сейчас настроение, вот опять же, по части солидарности, поддержки Украины, особенно в ситуации, когда идет эта ракетная война?
Я чуть-чуть, наверное, поправлю с вашего позволения, слова Михаила. Подвиг украинских солдат, он был бы и так подвигом, потому что никто сдаваться не собирался, и результат, вероятно, был бы гораздо более драматический и плачевный, больше территории бы пришлось отдать, и больше бы людей погибло. А на мужество украинских солдат поставки оружия все-таки не повлияли, там достаточно внутреннего заряда. Ну, мне кажется, важная ремарка, потому что нас очень внимательно смотрят, и будем предельно честны, зачастую придираются к словам, поэтому, наверное, вот, уж простите за мое занудство. Вот. А мне кажется, еще по предыдущему вопросу, мне кажется, что Путин сделает, выведет опять на первые полосы, к сожалению, события, еще уничтожив какие-нибудь структуры, какие-нибудь объекты инфраструктуры, либо заморозив какой-то крупный город или территорию, по-настоящему заморозив, потому что, да, не было света, да, не было воды, но были перебои с ТЭЦ, но мне кажется, они обязательно пробьют и это дно. Они еще будут на передовицах, и опять все сплотятся. А кроме того, что Путин, как дзюдоист, берет всех измором, скорее это термин удержания, как бы, за который тоже начисляются баллы в дзюдо. Вот. И даже можно выиграть победу, удержав там, по-моему, 20 секунд. Вот. Также он все время генерирует поводы о нем вспомнить и еще раз сплотиться против него. Мне кажется, это произойдет. К сожалению. В Британии настрой все абсолютно нормальный. И у политиков, и у народа настрой поддерживать. А вот вчера-позавчера здесь была Зеленская, соответственно, с большой группой активистов всевозможных. И предыдущий премьер-министр, вернее, Борис и Джонсон и Риши с женой их приветствовали. И здесь была презентация большого фонда. В общем, нет, поддерживали, поддерживают и будут поддерживать. Абсолютно, точно до конца. То, что нет нескольких тысяч, а остались только сотни украинских флагов, ну да, безусловно. Как бы жизнь идет, и на посольствах, на многих посольствах нет больше украинских флагов. Но, тем не менее, сборы помощи идут, и дух, и настрой никуда не девался.
Ну вот, как раз, видимо, к этой дискуссии на антивоенной конференции Гарри Каспаров высказался, что Соединенным Штатам следует срочно дать Украине наступательное оружие, способное достать до ракетных баз России. Ну и как-то это совпало с выступлением главы МИДа Латвии Ренкевича, тоже, значит, предложил дать Украине средства для удара по ракетам на территории России. Непонятно, что скажут на этот счет другие страны, но, в принципе, вот, так сказать, Михаил, у вас какое ощущение? Нет ли здесь рисков, так сказать, эскалации такой, которой все время опасаются западные политики сейчас?
Да, ну, я понял вопрос. Ну, риск эскалации, он есть всегда, и нужно смотреть, какие альтернативы этой эскалации существуют. То есть у меня нет, я тоже не являюсь военным экспертом, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос, но это как бы угроза, дамоклов меч, который висел над весь миром с первого дня войны, с 24 февраля, что в какой-то момент Владимир Путин может использовать ядерную бомбу, в какой-то момент он может посчитать, что против него воюет весь мир, значит, и нанести удар по Варшаве. Ну, как бы, да, возможно, он как бы настолько обезумел, и он делает ставку на то, что проецирует этот образ безумия безумца, человека, которому нечего терять. Если он действительно таковым является, то риск эскалации есть, но, с другой стороны, да, он есть, по-моему, в любом случае, если вот действительно этот образ соответствует действительности. Поэтому здесь скорее лучше это понятно вот тем дипломатам, которые все еще поддерживают, или мировым лидерам, которые все еще поддерживают контакт с Путиным прямой. Возможно, там Эрдоган его единственный сейчас понимает. Там Эрдоган, может быть, еще какие-нибудь пара человек, там президент Казахстана, да, с которым он один на один иногда встречается. Поэтому риск эскалации, он был всегда. Я не вижу сейчас как-то повышенных рисков, да, по сравнению с тем, что было до 24 февраля. Видим, что какие-то удары были нанесены по Крымскому мосту, какие-то удары произошли, там террористические атаки произошли в центре Москвы, да, вспоминаем дело Дугиной. И, в общем, никакой ответочки не последовало. Ну, по всей видимости, скажем так, не вся воинственная риторика, которая транслируется на пропагандистских каналах, не всякую риторику, которая транслируется по пропагандистским каналам, Кремль готов подкрепить оружием. Но как долго он будет мешкать, да, это тоже как бы вопрос дискуссионный. Так что, увы.
Так все-таки насчет вот этих наступательных вооружений, каков ваш прогноз? Они будут предоставлены или пока такой возможности не будет? Будут какими-то другими способами действовать?
Я понял, да. Я думаю, пока не случится какой-то новой очередной трагедии, вот этот статус-кво, который есть сейчас, он будет вот держаться. Потому что Запад, конечно, не хочет делать резких движений, и пока ему не выкрутят руки, пока его не сможет просто стоять и игнорировать ситуацию, он будет стоять и игнорировать ситуацию. Пока так.
Наталья, как психолог, вот что вы нам скажете действительно об этих реакциях на действия, так сказать, которые усиливают Украину? Возможен ли какой-то переход российских, так сказать, властей, Путина, к каким-то, ну, очень опасным уже действиям? Вот все-таки про поводу ядерного шантажа много было разговоров, но тема немножечко отошла. Вот, сказать, может она снова возникнуть или нет в сознании людей, которые не всегда получают адекватную информацию о происходящем?
Вы знаете, к сожалению, я не исключаю ничего. Эти люди действительно максимально неадекватны. Эти люди не понимают, что происходит. Они с трудом, мне кажется, уже контролируют собственные действия. Это уже даже не психология, это даже уже не малая психиатрия, наверное, большая психиатрия. Я еще раз повторю, что Владимир Владимирович психически нездоров. И мне кажется, что один из вопросов, который мы все должны поднимать вместе, может быть, уже сейчас, это необходимость психиатрического освидетельствования лидеров ядерных держав перед тем, как они баллотируются на высшие посты государств. Мне кажется, что вот такая мера могла бы быть превентивной, если, конечно, мы выживем вот в текущей ситуации. Судя по тому, как себя ведет господин Путин и его окружение, адекватных людей там осталось мало. И могу сказать уже как не психолог, как человек просто с обширными связями, я просто какое-то время работала в Долгопрудном там, с разными кандидатами, в том числе выпускниками. И есть достоверные сведения о том, что выпускники физтеха Долгопрудненского призваны, офицеры запаса призваны на военную службу, они отвечают именно за вот эти ядерные шахты. На другие объекты их не призывают. Поэтому ситуация предельно серьезная, к этим угрозам нельзя относиться просто так. И мне кажется, что вот сейчас одна из задач именно российской общественности информировать об этом мировую общественность. Потому что мы-то с вами прекрасно понимаем, кто такой Владимир Владимирович Путин и на что он способен.
Ну, если говорить о санкциях, вот это еще один инструмент влияния на российские власти. Работают ли эти санкции или они, так сказать, носят пока частичный характер? Немного ли их путей обхода? Евгений, как вы видите эту проблему?
Ну, я многократно говорил, что нынешние санкции в основном являются очень удобным для многих стран протекционизмом. Они тем самым защищают свои рынки, то есть у них задача там для своих компаний, для своих рынков что-то выкрутить, а не ограничить Россию в количестве КШ. Я думаю, что если смотреть на исторические уроки, как было в холодную войну, при холодной 79-й, соответственно, 91-й, Запад демонстрировал гонку вооружений. Одновременно с этим договорились с саудитами за какие-то коврижки, что они поддержат цену низкой на нефть. Вот. А если, там, не знаю, в Иране случится революция, если там снимут санкции или помогут сменить власть в Венесуэле, и огромное количество несанкционированной нефти хлынет на рынок, если как-то опять-таки договорятся с молодым королем, который реально рулит уже в Сауде, он достаточно эмоциональный, не очень последовательный, судя по всему, человек, все-таки не в Европе учился, и удастся именно цифры биржевых цен на нефть и газ опустить гораздо ниже, чем те, которые есть сейчас, тогда санкционное давление, так как Россия продает все со скидкой, тогда это, может быть, как-то будет работать. На данный момент Путину абсолютно хватает денег и стабилизировать бюджет, и стабилизировать фейковый курс, и продолжать войну, и несмотря на то, что государство теперь уже не 70, а, наверное, все 85% от всей экономики, несмотря на это, они могут выплачивать зарплаты, нет безработицы из-за того, что люди уехали. И это может длиться любое количество времени, бесконечно долго, на мой взгляд.
Хорошо. Михаил, ваш взгляд на санкционную проблему? Работает это, не работает, обходится?
Да, я с Евгением абсолютно согласен, и, собственно, санкции, они носят исключительно косметический характер. Ну, посмотрите, вот что сейчас происходит. Да, страны Евросоюза начали засекречивать реестры бенефициаров ради уважения частной жизни. Да, это происходит одновременно как раз с введением нового пакета санкций для того, чтобы, очевидно, замаскировать вот те коррупционные схемы или схемы, по которым обходятся санкции для, скажем так, стратегических партнеров Запада в России. Вот это выглядит как плевок в лицо и гражданскому обществу в России, и, конечно, плевок в лицо украинцам, которые сейчас погибают. То есть Запад продолжает с Путиным торговать, прекращать торговать совершенно не хочет. И более того, даже индивидуальные санкции, которые, казалось бы, должны работать. Ну вот на этой неделе тоже была новость. Близкая подруга и коллега дочки Путина, жена главы Росфонда, внесенная во всевозможные санкционные списки, сейчас прекрасно себя чувствует, отдыхает в Риме. Да, ей все, как бы, открыты все двери, в то время как русских лишают там виз, аннулируют визы во въезды в некоторые европейские страны. Это выглядит абсолютно как издевка. Мне не кажется, что санкции имеют какой-то эффект, и более того, нет ощущения, что страны ЕС готовы идти на какие-то компромиссы, на какие-то потери ради того, чтобы эти санкции заработали. Сейчас такое впечатление вообще не складывается.
Ну, я вот заметил, что Великобритания тоже только что добавила людей в санкционные списки новых, так что это двигается тема. Вот глава Еврокомиссии госпожа Урсула фон дер Ляйен сделала сегодня важное заявление про трибунал для расследования преступлений в этой войне и о том, как использовать замороженные средства. Давайте посмотрим.
Russia and its oligarchs. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства, чтобы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов Российского центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы вместе с нашими партнерами создать структуру для управления этими средствами и их инвестирования. Затем мы бы использовали полученные средства для Украины. А после снятия санкций эти средства должны быть использованы для того, чтобы Россия выплатила полную компенсацию за ущерб, нанесенный Украине.
Хорошо. Евгений Чичваркин, как вам эта проблема видится, использование замороженных ресурсов в России?
19 миллиардов из пары триллионов – это смешно, конечно. Молодцы. Вот, срубили то, что лежало на поверхности, еще причем наверняка не у тех людей, а которые вообще ничего не боялись, потому что не нужно было бояться. Вот. А я вот прилюдно выпью, не знаю, стакан текилы первый раз за 25 лет, Вот если Украине хоть что-то достанется из того, что они отберут, вот реально, что придет помощь. Это бюрократы, они вещь в себе. Люди, которые на хлебнике существуют за чужой счет, они... Там смысл существования у них не будет, если они отберут эти деньги, отдадут в Украине. Им придется придумать следующее занятие себе. А так заниматься процессом отбирания и передачи, вот они могут вести это бесконечно и говорить об этом бесконечно. Вот. И гонять русских туристов, которые при чем и не при чем. Не давать русским людям открывать счета, которые уехали от мобилизации. Вот, потому что это понятная, легкая, а главное, такая добыча, которая ни в суд не пойдет, ничего не скажет, ничего... Ну, вот просто дал по щеке и будешь доволен. Вот, и перед своими левыми избирателями показать, ага, мы боремся с этими... охамевшими русскими туристами, которые чувствуют себя как дома в Европе, а это для них привилегия здесь шляться. Вот. Я очень скептически отношусь вообще к Европе. Я думаю, через какое-то время, мало того, что они засекретили вот эти вот бенефициаров, я думаю, что... Ну, хорошо, у меня есть знакомая, у которой там контракт с немецкой компанией. Да, сейчас контракт не прямой, сейчас контракт, они понимают, на какую она страну грузит, и используем механизм параллельного импорта и платят через киргизский банк. Да, чуть дороже, да, дольше идет, да, пересчитывают уже, пока это весь цикл увеличился, пересчитывают, исходя из курса евро 120, и что? Этот немецкий контракт работает. Вот... Ну, стало дороже для российских потребителей. Стали зарабатывать на этом куча всяких банков, юристов и вообще клоунов, которые вообще не должны быть в этом прекрасном конвейере создания прибавочного продукта. Вот. Вот это все, чего они добились на данный момент.
Ну, в общем, Евгений, как всегда, скептичен здесь. Хорошо, Наталья, а что вы скажете по поводу Международного суда над виновниками войны? Это возможно, кстати, на конференции в Вильнюсе эта тема тоже обсуждается.
Мне кажется, это некоторая необходимость, но я напомню, что даже в замечательном Нюрнбергском процессе было осуждено минимальное количество людей, и все-таки международный процесс, он, идущий по строгим правилам, он не добирается до всех участников. И мы понимаем, что есть люди, которые непосредственно несут ответственность за войну, но при этом, знаете, почему-то мы до сих пор не увидели даже от... расследователей ситуации с Боингом, сведения о том, кто является в конечном счете, не тот, кто нажимал кнопку, да, а кто является в конечном счете ответственным за это деяние. И мы не видели публичной позиции. И вот сама ситуация даже с Боингом, она, в общем, вызывает вопросы. Да? И почему раньше они не производили такого тщательного расследования, почему они раньше не называли всех имен, которые нужно назвать, и почему они сейчас себя таким образом ведут, хотя на самом деле, если бы они сейчас назвали Владимира Владимировича Путина лично ответственным за гибель нескольких сотен граждан, в том числе Евросоюза, это было бы гораздо более адекватно, чем вот это виляние, которое они сейчас устраивают.
Но поэтому... расследование продолжается, и прокуратура Нидерландов обещала дальнейшие сведения выдать весной.
Ну да, но тем не менее есть опасения, вот исходя из этого данного конкретного случая, что Международный суд будет вести себя примерно так же в отношении остальных участников. Мы понимаем, что здесь есть некоторая... Ну, как бы есть юридические процедуры, до которых нужно следовать, но, тем не менее, есть некоторые, скажем так, соображения западных политиков по поводу того, кого целесообразно трогать, то есть рядовых исполнителей, кого нецелесообразно, то есть конечных, ну, вот этих глав, будем честно называть, мафиозных структур, которые отдали приказ об убийствах. Поэтому, ну вот, есть некоторые сомнения в том, что это будет эффективно, хотя, ну, может быть, кто знает. Тем не менее, на мой взгляд, сейчас крайне важно все-таки собирать свидетельства и о рядовых участниках, и максимально аккуратно вести себя со всеми доказательствами. Но если, опять же, суд будет международным, знаете, в чем проблема? Да, вот проблема и санкций, и проблема того, что сейчас происходит. Если нас, Россию, будут наказывать извне, и если это будет некоторым внешним навязанным решением, все-таки это будет менее эффективно. Мне кажется, что Россия сама сейчас в лице, в том числе, своей оппозиции, должна поднимать вопрос об этом суде. Это не может быть только внешнее решение. В том числе должна поднимать вопрос об ответственности за политзаключенных, которые сидят сейчас, о компенсациях этим политзаключенным, о компенсациях семьям людей, которых замучили, пытали и убили в российских тюрьмах. И это тоже преступление путинского режима, только уже против своего народа. Мне кажется, что вот этот самый трибунал должен выходить все-таки за рамки украинского конфликта, хотя это, конечно, самая важная и самая трагическая часть правления Путина, но все-таки этот возможный суд, возможный трибунал должен целиком осуждать преступления путинского режима, в том числе в Чечне, в том числе задавать вопросы, что случилось с Нуртостом, что случилось с Борисом Немцовым, почему отравили Навального и прочие такие примеры, которых все знают.
Ну вот, кстати, если продолжать эту тему, я просто скажу, что в Вильнюсе на антивоенной конференции запланирована дискуссия, которая называется «Русская вина». Участвуют Гарри Каспаров и писатель Виктор Ерофеев. И вот есть действительно важный вопрос в связи с вышесказанным. Есть ли коллективная вина народа России за эту войну? Михаил Светов.
Да, ну, неоднократно на ваших эфирах, в том числе, об этом говорил, что нет, коллективная вина – это вот тот призрак нацизма, который удалось победить в 40-х годах. Да, коллективной вины не бывает. У этого преступления есть конкретные, в этом преступлении виноваты конкретные люди, мы знаем их имена, именно их имена, да, не называет сегодня Гаагский трибунал, как правильно совершенно сказал, о, господи, боже мой, да, не называет Гаага, как правильно сейчас сказала Наталья, да, потому что есть внутренний интерес, потому что номенклатура всегда с собой друг с другом договорится, потому что вот страшно называть эти фамилии, с которыми повязана половина европейских политиков. Но есть конкретные виновные. И говоря о вине народа, переводя стрелки, да, на жертв путинского режима, вот тех самых жертв, которые выходили на митинги, кого-то травили, да, Алексей Навальный сейчас сидит в тюрьме, вот переводя стрелки на народ в целом, вы таким образом выдаете индульгенцию настоящим преступникам. Это абсолютно вредительская риторика. Более того, риторика исключительно выгодная Кремлю. Посмотрите, то же самое сейчас делает Маргарита Симонян в своих пропагандистских роликах. Она говорит, что вот над нами всеми будет Гаагский трибунал. А с чего бы Гаагскому трибуналу быть над русским народом? Нет, над Маргаритой Симонян должен быть Гаагский трибунал. Но фамилии, как правильно, еще раз обращаю внимание, сказала Наталья, фамилии почему-то не звучат. И мы, в общем, понимаем, почему. Потому что да, вся эта мировая номенклатура, она, к сожалению, слишком-слишком тесно друг с другом связана. И это же справедливо по отношению, да, к ситуации с Боингом, где, окей, да, мы все понимаем, что Стрелков это стрелочник, да, это человек, который, да, возможно, был исполнителем, да, но это не человек, который был заказчиком. А заказчиков мы действительно не слышим. Не слышим заказчиков Немцова, не слышим заказчиков Навального, не слышим тех фамилий, которые должны звучать сейчас с каждого экрана. Поэтому поднимая вопрос трибунала с позиции бессилия, жест, конечно, как бы символичный, но он тщетный. Поэтому мы не должны забывать о том горе, которое произошло, о тех преступлениях, которые совершил режим Владимира Путина, но как бы давайте судить людей, давайте проводить трибунал, когда общество окажется в положении подобный трибунал проводить. Потому что в противном случае, это будет выглядеть так же ничтожно, как жест главы МИДа Эстонии, который послал сейчас в Гаагу наручнички для Пригожина в красной бархатной коробочке. Ну, молодец, да? Пригожину окровавленную кувалду, они ему наручнички. Ну, видимо, для БДСМ-игр каких-то. Да, вот попытались Пригожина, блин, человека, который 9,5 лет провел в советской тюрьме, испугать Гаагой, да? Ну, смех просто, курам насмех. Вот такое мне тоже абсолютно непонятно. Так что давайте как бы цыплят по осени считают, давайте сначала как бы случится какая-то победа над режимом, и тогда уже все эти вопросы станут актуальны.
Ну вот и вопрос, собственно, который-то возникает, эта победа-то случится, или тот народ, с которого вы снимаете ответственность, он, так сказать, не изменится в своих взглядах, будет поддерживать Владимира Путина. В общем, здесь есть вопрос, который важно все-таки понимать, но хотя бы отчасти ответственность за войну с Украиной обычные граждане должны разделять или нет? Вместе с
ну вот Маргарита Симоньян считает, что да, видимо, вы тоже, как и Маргарита Симоньян, как бы с ней солидарны. Ну,
я не солидарен, я задаю вопрос, может быть, Евгений ответит.
Я считаю, что снимать эту вину мы не будем, потому что мы ее не вешали. Есть понятие презумпции невиновности, она существует с Магна-Картой в этой стране, в стране, где все еще держится нормальное законодательство, и человек должен отвечать за свои конкретные преступления. Он не должен отвечать за преступления никого другого. Это просто база, это презумпция невиновности, она прописана во всех нормальных конституциях, и никакого другого трактования у него быть просто не может. Тебя не могут нигде притеснять в правах только за то, что ты русский. Но это просто неприемлемо. Это фашизм ультралайт. Это та основа, та плита, на которой можно дальше сегрегировать общество в любую сторону. Вот. И это неприемлемая, на мой взгляд, риторика. Еще хотел сказать к предыдущему по поводу того, как судит Европа, Гаага и Страсбург. Хочу напомнить, что первый свой суд ЮКОС выиграл в 2003 году и ни копейки не получил за 19 долбанных лет. Вот, а суд у них клоунский, вот, и веры ему никакой абсолютно ни от кого нет. А судить они могут, когда они кого-то уже туда притащили, как, например, там Милошевича. Вот тогда они могут судить и в угоду, опять-таки, своим избирателям его повесить. Вот.
Ну, а его никто не вешал все-таки. Вот.
Ну, да, что... а до кого они дотянуться не могут, они не могут.
Ну хорошо, давайте еще одну тему из повестки форума, который в Вильнюсе. Это вот варваризация, одна из панелей называется. И речь идет, я так понимаю, не только о зонах боевых действий, но и же о упомянутых персонажах типа того же Пригожина. Собственно, вот это вот будущее России, Наталья, типа ДНР.
Я не думаю, что это будущее России. Знаете, разговоры о том, что если не Путин, то кто, мы слышим все примерно с 2001 года. И уже тогда говорили, да, вот если не Путин, то придут какие-то страшные националисты. Если не Путин, то придут страшные коммунисты, восстановят СССР. Если не Путин, то придет кто-то, кто развяжет войну там, с соседними странами. В результате мы имеем худший сценарий из всех возможных. На мой взгляд, вот хуже, чем нынешняя ситуация. Что может быть хуже, чем нынешняя ситуация? Путин бомбит украинские города. Путин физически уничтожает 40-миллионный народ. Путин терроризирует и держит в заложниках 140 уже меньше миллионов населения из тех, кто не успел убежать, уехать и сменить локацию. Путин терроризирует весь мир ядерной войной. Что может быть хуже? Какой Пригожин еще может быть хуже? Путин уже и его окружение уже который раз достают из рукава эту крапленную карту и говорят: ну, видите, с нами же хотя бы нужно разговаривать, мы-то хотя бы не дикари. Я абсолютно не верю, что в огромной многомиллионной стране не может найтись должного количества порядочных и умных людей, которые могут ее возглавить. Я думаю, что Пригожина, как и прочих бандитов, как только так сразу просто ликвидирует свои же. Потому что он своих же там кидает, потому что он со своими же обходится, он их там убивает кувалдами. Людей, которые желают ему не очень доброго конца, гораздо больше, чем мы думаем. И представлять нас всех варварами, которые не способны склонны радикально к никакой цивилизованной жизни, это, в общем, как раз и есть фашизм. Мне кажется, что и как раз обвинять всех русских и говорить о том, что мы генетически не способны к демократии, это, в общем, ну, мягко скажем, неразумно. Вот. Что касается, еще хотела сказать, касаемо ответственности, да, есть, я согласна абсолютно с коллегами, что да, действительно должна быть индивидуальная ответственность, индивидуальная юридическая ответственность. Но смотрите, я сейчас сижу в подмосковных чатах, и я вижу, как милые трогательные женщины из коттеджных поселков, это даже не то, что называется там простой народ, да, это люди, которые относят себя к среднему классу, которые ездят на западных машинах, которые до недавнего времени отдыхали на западных курортах. Они очень трогательно собирают гуманитарную помощь для наших ребят в помощь нашим, значит, дорогим военным. Вяжут шапочки с зетками. Вот эти женщины несут ответственность? На мой взгляд, они несут. Но как минимум моральную ответственность за то, что произошло. И говорить о том, что вот виноваты только люди, которые непосредственно убивали, стреляли и отдавали приказы, ну, это некоторое лукавство. Давайте признаем, есть часть российского общества, которая действительно обезумела и которая сейчас поддерживает убийц. И, на мой взгляд, об этом нужно говорить. Нужно говорить об этом открыто. И открыто этих людей осуждать. Другое дело, что мы до них, конечно, юридически не доберемся, но моральное осуждение со стороны разумной части российского общества, конечно, должно быть.
Ну вот хочется понять, опять же, в рамках этой дискуссии, которая пройдет на конференции, вот наступает или наступило ли в России что-то такое по Бердяеву новое средневековье, там вот патриарх Кирилл прощает все грехи погибшим на войне с Украиной, вот, возможно, впереди какой-то клерикальный режим, Михаил?
Ну, не, клерикальный режим просто не верится, потому что у нас не субъектная православная церковь, да, то есть она буквально сейчас органом государства является, и для того, чтобы она как-то могла возвыситься, у нее должны быть какие-то собственные лидеры, которые обладают собственным мнением и собственной волей. Этого просто нет. Так что нет, клерикальный режим в этом мне не верится. Мне верится в то, что Кремль будет и дальше хвататься за те символы, которые еще не полностью выхолощены, для того, чтобы оправдать вот уже ими то зверство, то варварство, которое он совершает. Он это сделал с повесткой борьбы с нацизмом, он это сделал с повесткой борьбы с памятью победы, да, он это сделал вот со всеми нашими сакральными символами, и, конечно, да, обязательно в какой-то момент еще в больший форвард пойдет использование каких-то православных христианских тезисов, но за ними будет стоять абсолютно ничего, да, какие христианские тезисы можно слушать от людей, которые красный пентакль в витражах православной церкви вставляют, да, как это случилось с храмом Министерства обороны, да, ну там только сатане можно с такими пентаклями в витражах молиться, сатане они молятся, и будут ли они использовать... Да, и фуражки Гитлера, буквально, да, понимаешь, Евгений. То есть, поэтому, то, что они будут эту риторику использовать, разумеется, но из этого не следует, что в России может возникнуть какой-то клерикальный режим, просто потому что в России режим, который интересует только концентрация власти, режим исключительно циничный, у которого нет ни одной единственной ценности. Это режим не либеральный, не коммунистический, не правый, не левый, не православный, не атеистический, да, вот сатанинский. Вот сатанинский это режим, вот единственное, что подходит.
Да, но я бы заметил, что интересные процессы с этим режимом происходят, вот как бы застывая и консервируясь, эта власть готова пользоваться дальше услугами так называемых сислибов, системных либералов. Например, тот же Алексей Кудрин отправился из Счетной палаты сегодня в Яндекс. Вот посмотрим.
29 ноября Алексей Кудрин подал президенту России Владимиру Путину заявление об отставке с поста главы Счетной палаты. 30 ноября члены Совета Федерации освободили Кудрина от этой должности. Его преемником может стать первый зам председателя Госдумы Александр Жуков. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила, что Алексей Кудрин перейдет на работу в компанию Яндекс.
Алексей, мы надеемся, что Совет Федерации с вашим приходом будет чаще в топ Яндекс с теми важными заявлениями, которые мы делаем. Вам успехов на новой работе. Спасибо.
15 сентября Алексей Кудрин встречался с Владимиром Путиным. Тогда и была достигнута договоренность, что, покинув Счетную палату, Кудрин войдет в совет директоров интернет-гиганта Яндекс. 25 ноября Яндекс сообщил о плане разделения компании. Зарегистрированная в Нидерландах головная структура Яндекс NV продаст все свои российские активы и сменит название, получив международные части направлений образования кредитования, беспилотников, краудфандинга и облачных сервисов. Российская структура сохранит бренд Яндекс. Бизнес в России выделят в отдельную группу компаний и передадут в управление менеджмента. Эксперты, комментируя появление Кудрина в российском IT-гиганте, считают, что он будет играть роль бизнес-лидера и благодаря особым отношениям с Путиным обеспечивать взаимодействие с органами власти. Источники журнала Forbes утверждают, что находящийся под санкциями Евросоюза основатель Яндекса Аркадий Волош предложил Кудрину за помощь в реорганизации 5% акций компании стоимостью более 325 миллионов долларов.
Евгений, как вы прокомментируете вот эту вот операцию Кудрин?
Ну, во-первых, мне кажется, те большие дома, которые он уже настроил, и то имущество, которое у него есть, нужно какой-то перекрыть зарплатой или каким-то пакетом из негосударственной структуры, как это какое-то время, мне кажется, произошло с Грефом и так далее. Вот, чтобы была официально большая зарплата плюс. Но он потихонечку пытается, мне кажется, отползти от режима, хотя ему не отмыться, безусловно. Вот. А системным либералом, я не знаю, назвать его сложно, безусловно, он системный. Когда мы с ним общались, он в целом такой очень прогосударство. Он, например, будучи министром финансов, не верил, что снижение налогов влечет их увеличение их собираемости. То есть он прям вот в личном разговоре отрицал действия кривой Лафера. Вот. Ну, тем не менее, мог прислушаться в те далекие годы, мог прислушаться к пискам бизнеса. Вот. Надо отдать ему должное. А Яндекс, ФСБшная контора, полностью под контролем где-то с 9-го года, с 9-10 года, когда тоже бюро специальных технических мероприятий туда плотно зашли и начали контролировать. Потому что еще в 2009 году, например, пользователи ищут, и там на первой странице было написано «Путин», а дальше слово из пяти букв «неприличное», грубое название «гомосексуалиста». Вот. А после этого это уже не могло происходить.
Ну, вот, в общем, понятно, что, так сказать, здесь идет такая операция по, так сказать, разделению, улучшению, оформлению, так сказать, этой бизнес-корпорации под контролем Кремля, чтобы ее оставить на плаву с участием Алексея Кудрина. Ну что ж, я думаю, что одна из важных тем – это все-таки видит ли оппозицию в России и как бы как на нее реагируют власти, как на нее реагируют люди. Давайте мы опрос посмотрим и обсудим в конце.
Ну, никогда, я думаю, власть не волновала какая-то критика в нашей стране.
Ну, в здоровом обществе, конечно, не существует никакой опасности. То есть везде могут люди спокойно высказывать свое мнение. Вот. А в нынешней ситуации, конечно, ну, уже как бы оппозиция вся обезврежена. Поэтому, в принципе, наверное, это и плохо, что власть не получает обратную реакцию от общества. Да? Все запуганы, никто ничего не говорит, все только там на кухнях тихонечко обсуждают. Поэтому, конечно, для власти это плохо, потому что они сами в своей каше варятся и не знают, что на самом деле в низах происходит.
Мне кажется, нет, она у нас не такая уж и сильная, чтобы как-то противостоять. Власть у нас сильней.
Нет. Я даже не знаю таких деятелей особо. Кто бы мог, кого можно было увидеть где-нибудь здесь. Вот. Их даже не видно нигде.
Ну, рано или поздно, если оппозиции будет все больше и больше, то власть может как-то, ну, уйти. Ну, не уйти, а ее заставят уйти.
Думаю, что да, побаиваются они.
Никакой. Совсем никакой. Все хорошо. Надеюсь, что будет все лучше дальше.
Ну, я думаю, наверное, да, существует. Если тем более критикуют.
Мне кажется, ее вообще не существует, оппозиция в данный момент.
Некоторых оппозиционных деятелей я и сам бы придушил. А некоторым бы помог. Разные люди.
Всегда же опасность есть, когда критикуют. Но они ж как бы, находясь на месте руководителя, да, иногда нужно идти на какие-то жертвы, да, чтобы выиграть что-то большее. Просто народ не обо всем знает и не все понимает. Они узкомысленны.
Ну, вот это голоса из России, и у нас есть по паре минут высказаться, что все-таки необходимо, чтобы оппозиция реально влияла на происходящее в России и с Россией. Давайте, Михаил.
А, да, вечный вопрос, да. Сейчас оппозиция, она раздавлена, она выдавлена из страны, сидит по тюрьмам. Илья Яшин, Андрей Пивоваров, Алексей Навальный, мы понимаем, да, в каких условиях сейчас находятся, поэтому действительно остается уповать только на чудо и носить Россию в себе, как я неоднократно говорил. То есть не нужно связывать Россию с режимом, не нужно связывать Россию с Владимиром Путиным, с тем кошмаром, который происходит внутри России, на территории России, да, носить ее в себе для того, чтобы, когда представится возможность, вернуть ее на родную землю, как это делают другие скитающиеся народы, потому что к русским сейчас нужно относиться как к народу без родины. Нет, у русских сегодня родины. Мы скитаемся. Будь сколько лет будем скитаться, не знаю, но главное сохранить себя, и в какой-то момент, да, вернемся в этот, в Беловодье, в город обетованный, буквально. Это, вот весь тайный счет.
Ну хорошо, Наталья, ваш взгляд вот на слышимость и влиятельность оппозиции, которая проводит конференции, обсуждает там планы появления парламентской России или чего-то такого хорошего. Вот, что вы видите?
Знаете, я вижу недооценку возможностей, потому что у российской оппозиции сейчас, в отличие от там, предыдущих периодов, когда разумная часть общества изгонялась из страны, есть одно важное преимущество. Мы живем в информационном обществе, мы живем в открытом обществе. Мы можем созвониться за полминуты и с Японией, и с Америкой, и с Австралией. И русских за границей очень много, и есть люди, которые и давно уехали, есть и потомки первых волн эмиграции, есть люди, которые сейчас уехали. И мы все, мне кажется, должны, вне зависимости от того, кто раньше занимался политикой, кто раньше не занимался политикой, объединяться и понимать, что если уж мы несем ответственность за страну, мы должны что-то с ней сделать. Я вижу очень большой потенциал, в том числе кадровый потенциал для нового российского правительства. Я считаю, что не нужно зацикливаться на тех фигурах, которые есть сейчас, не нужно думать, что нынешними системными либералами ограничивается будущее кадровой резервы. Мне кажется, что нам нужно активно работать и с Силиконовой долиной, нам нужно работать и с теми, кто уехал раньше, и с теми, кто занимается бизнесом и общественной деятельностью, и наукой за рубежом, и говорить, и разговаривать. И то, что сейчас делает, кстати, Каспаров, это тоже хорошо, но проблема в том, что к нему ходит ограниченное количество людей. А я могу сказать, что есть сейчас и новые антивоенные инициативы, и присоединяются к этим антивоенным инициативам люди, которые раньше не были в политике. Мне кажется, что проблема как раз в том, что у нас есть общее представление, что политикой должно заниматься ограниченное количество людей, и только они имеют право высказываться от имени оппозиции. На самом деле это не так, нам нужно расширяться, нам нужно объединяться, тем более, что нас за границей уже никак не достанут российские законы, и у нас есть абсолютная свобода слова, абсолютная свобода действий и абсолютная свобода ассоциаций. Это наше преимущество, и нужно пользоваться.
Хорошо, Евгений, ну а вы что скажете? Вы все пессимистически сегодня выступали. Что-то есть в загашнике у оппонентов Владимира Путина и противников войны, что может повлиять реально на политический процесс и на миротворчество, скажем?
Ничего. Я думаю, что, как мы уже говорили, следующий виток преступлений Путина вероятно будет настолько ужасающий, что действительно настроение уже близки к тому, чтобы, наверное, Запад коллективный может не захотеть больше с ним общаться, но пока этого не происходит. Михаил поедет в Беловодье, а я в город Китиж. Будем друг другу писать на бересте.
Ну а что, вредно, вот как Михаил Ходорковский, писать замечательные книги «Как убить дракона» и строить концепцию правильной, хорошей России, которая появится после Путина, а возможно и раньше?
Я прочитал книгу. Для меня, как для либертарианства, там много государства, при всем уважении к Михаилу Борисовичу, есть вопросы. Я ее немножко не дочитал, дочитаю, и будем спорить, будем дружески спорить по поводу будущего.
Ну, это конкретика, а сам процесс-то что, вреден разве?
Процесс абсолютно не вреден, но когда-то, там, полтора или два года назад, на меня обиделись коллеги из Вильнюса за футболку с надписью «Нас нет», вот, потому что это были мои ощущения на тот момент. Ну, вот, я очень надеюсь, что мы будем и не как белая миграция раствориться, и следующая миграция растворилась.
Хорошо, и спасибо. Да, Евгений Чичваркин, Наталья Шевшукова, Михаил Светов были в эфире «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.